Доброго времени суток, за бортом 23 июля 2018 года и в вашем МП3-эфире 295 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня снова стандартным составом. Рома, Артём, вам здрасте еще раз.
Привет.
Еще раз привет.
Тем у нас не так, чтобы много, но я думаю, обсудить будет что. Что, сразу к темам или вам есть что рассказать айтишного за прошедшую неделю?
Ром, есть чего?
А что айтишного? Я сделал, решил все-таки завести бложик, в котором буду писать все, что у меня произошло айтишного. Так что уже вот одну статейку выложил, и еще думаю, на парочку точно уже готово.
Вот у меня для тебя будет еще одна статейка, я, наверное, к тебе зайду, чтобы это не размазывать по всем интернетам, если ты не против.
То конечно. Конечно. Вот,
потому что у меня на этой неделе случилось очередное разочарование в современном ПО, и это было неприятно. Вот. Потому что когда мне потребовалось... В чем прикол, да? Начну с предыстории. У меня используется Ansible. Для Ansible надо иногда писать модули. Модули пишутся на Питоне. И у меня начал Visual Studio Code, который, кстати, обновился не так, чтобы сильно давно, до очередной годной версии. Он мне постоянно орёт алертами, что, мол, чувак, у тебя пайлинта не стоит, давай сделаем. Я говорю, ну давай сделаем мне линтер для питона. Линтер никогда не бывает лишним. Вот, он говорит, чувак, а я не могу. У тебя его не установлено.
Питон?
Ого, нет, линтера, пайлинта. Я думаю, ну что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Начал курить, как ставить пайлинт. Для этого нужен пип.
Ну да.
Вот я...
Наверное.
Первый квест — это поставь пайлинт.
Это да.
Поставь пип. Поставь пип без интернета.
Да, пип поставить — это вообще... Слушай, его вот и с интернетом-то я... поставить...
Нет, с интернетом он делается просто. Get pip и понеслась. Есть же скриптик, уже написанный умными человеками. Вот, а вот без интернета под винду это превращается в такой определенный квест. Причем нигде нету полноценного мануала, вот такого прям how-to гайда, чтобы вот прям шаг за шагом взять тебя и привести к установке пипа в офлайн режиме. Благо я прошел все стадии этого ада и могу теперь поделиться с общественностью своей болью и ее результатами. Но это полбеды. Дальше меня ждала установка самого пайлинта. Вот там начался ад с зависимостями. Я думал, что ад с зависимостями для меня кончился, когда я перестал пользоваться Ubuntu и apt-get'ом. Но нет, он меня нашел тут снова. Вот, потому что...
От судьбы не уйдешь.
Видимо, от судьбы не уйдешь, но я не понимаю, почему при установке любой библиотеки она... проверяет необходимые зависимости по одной. Почему она не может проверить сразу все и сказать, чувак, вот я бы тебе с удовольствием поставилась, но тебе нужно для этого вот это, вот это, вот это и чешуйка с жопы дракона. Нет, она по очереди проверяет каждую зависимость, падает, ругается, ты начинаешь весь процесс заново, тебе надо сходить на машину с интернетом, притащить очередной пакетик, попытаться его поставить, у него тоже будут свои зависимости. И процесс будет повторяться снова и снова.
А почему
вот, короче,
а компьютер этот подключить к интернету было нельзя?
Нет, нереально. Это корпоративные политики, секьюрности, вот это все.
Ага. Так тогда голова должна была болеть у админа, который тебе компьютер обслуживает.
Ну, с учетом того, что я сам себе админ.
Ну, ты сам свой компьютер обслуживаешь?
Ну, по большей части, да.
Угу.
Потому что это окружение... мне собрать официальными, совсем официальными способами, но это будет, наверное, отдельная головная боль. Я на это не подписывался точно. Ну, в общем, я местами расстроился очень сильно. Это такой вот...
Не дай бог связаться с лютым энтерпрайзом.
Ну, у него есть...
Нет, ты зря так, ты зря. Но там есть своя прелесть.
У лютого энтерпрайза очень дофига свои интересные специфики, а вот тут одно из двух. Либо ты ее понимаешь, принимаешь и любишь, либо ты...
она принимает и любит тебя.
Нет, либо ты просто не задерживаешься. То есть люди вот в таком стрессе, когда им нехорошо, они долго не живут. Они все-таки уходят.
Тем более сейчас для программистов очень много вариантов. То есть они легко меняют, еще и уходят.
Да. Но это не в том случае, если вам нужен PyLint и у вас нет интернета, здесь вы ничего не сможете сделать.
Саш, что такое PyLint?
Это линтер для питона, то есть он отслеживает там соответствие твоего кода определенным стандартам.
А, я понял.
То есть местами облегчает очень сильно жизнь. Отслеживает там dependency всякие, которые ты наинжектил, а либо не используешь, либо их у тебя нету, либо еще что-то приключилось с этими dependency.
Понятно. Вот, а ну, я на этой неделе...
Делает много всякой...
Да-да-да, Саша, извини. Да.
Ну, много всякой полезной служебной срани.
А я на этой неделе освоил новый метод фильтрации контуров. Оказывается, можно не только описать прямоугольник вокруг контура, но и в контур вписать эллипс.
Mm.
А у эллипса...
И что это тебе дает?
Ну, смотри, раньше я мог только по горизонтали и вертикали фильтровать, да? А теперь я еще могу по наклонным этим фильтровать. То есть, допустим, если у меня прямоугольник сфотографированный будет не там, ну, под каким-то определенным углом, в него впишется эллипс, у которого будет высота, ширина и угол поворота.
Ладно, это, видимо, ваши какие-то свои заморочки, которые тоже сложно понять.
Но звучит круто.
Ну да, да, понимаешь, тут же можно придумать кучу фильтров. Можно фильтровать по высоте, фильтровать по ширине, по отношению высоты к ширине, по отношению квадрата периметра к площади. Это самый лютый, жуткий фильтр. Вот. То есть,
понимаешь... Ладно, мой мозг уже начинает дымиться
потихонечку. Самое главное, когда ты распознаешь чего-то, допустим, ты нашел контуры, но их может быть несколько тысяч. Вот. Есть одна фишка, которая отсекает большую часть. Там, допустим, по количеству точек в контуре, понял? А потом же их надо еще отфильтровать так, чтобы выкинуть совсем маленькие, выкинуть неподходящие контуры. И потом, общем, и потом из там... оставшихся выбирать тот, который вот нужен тебе.
Короче, у вас компьютерно смотрящих, оно, короче, своя какая-то атмосфера, и она очень тяжкая местами, я так понимаю.
Ну, тем не менее... Компьютерное зрение — это сейчас очень такая бойкая область, которая хорошо развивается, и прям она очень интересная.
Понятно. Так, Ром, я не помню, ты у нас что-то говорил? Нет, у меня сегодня с памятью тяжело.
Он уже говорил.
Да?
Да, он про
что... У
меня тоже, кстати, вылетело головы, что он говорил.
Я заранее прошу прощения, у меня сегодня... Первый день эксперимента, что будет, если по максимуму урезать интернет и телефоны на работе, и поэтому я, видимо, тяжко соображаю после всего этого.
Трудно жить без интернета.
Ну, кстати, Нет, ну, как бы, суть, когда я заметил, что я уже который день просто продал бы все полимеры, мне как-то стало грустняво. Я решил все-таки что-то с этим делать. Вот, и сегодня вот... Как выяснилось, все-таки можно отработать 6 часов в достаточно хорошей концентрации и при этом не сдохнуть. Окей, что? К темам сегодняшним?
Угу.
Если ей нечего добавить. Ром?
Рома?
А, да нет, нет, давайте к темам.
Так, я предлагаю прям по порядку пока и начать.
Да.
Сегодня у нас особо сложных тем нету. У нас первая новость недели, то что GitLab... сваливает из Ажуры и приезжает к Гуглу. Вот кто сказал подкупка гитхаба?
Ну, видать, места не осталось.
Зачет.
И что, гитхаб заехал в Ажур? Гитхаб же теперь в Ажуре. И места гитлабу там не осталось.
Может быть.
GitLab, он ну, же, общем... понимаешь, GitHub, он же так, в основном чисто хранилище кода, а у GitLab там же всякие и Kubernetes, и IC, или CI.
Угу.
Вот. То есть шуму от них много, и вот их и выгнали.
Может быть. Ну, в общем, 28 июля плановые работы, и потихонечку GitLab уедет в Google Cloud Platform. Сам GitLab будет недоступен, будут доступны всякие служебные вещи.
Я бы сказал, статические всякие странички.
Да, статика будут. Останется, она, видимо, заранее дернулась. Ну а боевая часть сайта куда-то Советую. Когда-то будет мигрировать.
Советуют, кому это надо, у кого там страницы есть. Вот, переделать DNS-ы с этого, ну, с 28 числа.
Ну, понятно, что там надо много чего будет переделывать.
Ну, молодцы, доставили клиентам дополнительную головную боль.
Ну, ой, да ладно. Нет, тут, вот мое мнение, да, на эту тему. А, первое, да, то есть это явно связано с GitHub'ом, то есть получается... Когда GitHub купил Microsoft, ну, значит, уже все. То есть уже GitLab с Microsoft дружить не очень. И второе, мне кажется, что вполне возможно, еще дайте срок, и Google купит GitLab. Потому что, смотрите, во-первых, это, он, GitLab это очень крутой проект, а во-вторых, они очень тесно интегрируются с Kubernetes. А Kubernetes тоже гугловский проект.
Maybe, кстати. Ребят. А может быть, это как раз и есть такой своеобразный тест Гуглом GitLab вот, в рамках своих решений. Явно же не за просто так они туда укатывают.
Это же еще крутая реклама Google Cloud.
Естественно. Которая переживает тоже не самые лучшие времена, насколько мне известно.
Ну, я так думаю, что, смотрите, получается как, каждый себе просто отхватывает какой-то гид. Там, допустим, Microsoft затянула к себе... GitHub, Google купила GitLab. Вот, теперь смотрим, кто купит Bitbucket.
Да зачем купить? Мне интересно, а где, кстати, Bitbucket? Он случайно не в Амазоне или живет?
Ну так, ну, кажется, получается, каждый скоро себе что-то отхватил. Я почему-то думал, что Bitbucket Apple купит, чисто поржать. У всех есть, а им у них нет.
Ну, видишь, Apple все-таки не такой большой облачный провайдер, как Azure, как Google Cloud. Ну да. Вот. Несмотря на то, что IT-сотрудники очень любят продукцию этой маленькой гордой компании.
У них, кстати, интересно, у них же, по-моему, что-то тоже свое какое-то есть, iCloud Developer. То есть там тоже вроде как можно репозиторию держать. Но там же как, смотри, а, допустим, в том же GitLab, GitHub, Bitbucket можно просто с улицы зайти, да, зарегистрироваться и завалить своими репозиториями все. А на, я так помню, что в облаке Apple... можно завести свой репозиторий только в том случае, если ты разработчик.
Девелопер.
Угу. То есть $100 все равно в Индо положь.
Не знаю. Мне вот, вот реально... Сейчас надо просто смотреть, чем вся буча закончится, потому что ситуация назревает интересно. То есть вот если раньше на эти системы типа GitHub, GitLab, ну, смотрели как на что-то такое не совсем серьезное, то сейчас, получается, пошла битва еще и за этот рынок.
Ну, до сих пор идет битва этих облачных, ну, как-то хранилищ, сервисов. То есть у каждого ну, свой, каждый продвигается как может. А вот мы купили GitLab, скажет Google. А вот мы купили GitHub, скажет Microsoft. А вот мы купили Bitbucket, скажет Amazon. И хорошо, твоя песня, начинай сначала.
Скажут. А ведь это все конкретные люди. То есть это просто топ-менеджеры. Mm-hmm. Сидят такие, блин, Microsoft купил GitHub. Google такие, давайте.
А чем мы хуже?
Это, знаешь, звучит, когда как сосед купил новую машину, а тебе вот как-то уже неуютно.
Да. Ну, походу, так оно и есть. А вот интересно, сначала GitHub переехал в Azure, а потом Microsoft их купила, или наоборот было?
А разве он переехал сначала, по-моему?
Да, разве он переехал?
Был сообщалось, что они его в Azure перевозят. Просто я не помню, сообщали, что его в Azure перевозят до того, как их купили, или после?
По-моему, после. Как раз это одно из там условий, скажем так, сделки.
Ну, тогда получается, что сейчас GitLab заедет в Google, и реально начнутся переговоры о покупке.
Ну, может быть, не исключено. Здесь надо будет сделать, посмотреть. И реально посмотреть, чем все закончится.
Ставим ставки, господа.
Не, ну я за то, чтобы Google купил GitLab. Это, мне кажется, огонь тема.
Я против.
И закопал его где-нибудь.
Ага.
И закопал его где-нибудь по тихой грусти.
Почему закопал-то? Почему
потому закопал? Что это типичный подход Гугла. Они что-нибудь вечно покупают и закапывают.
Да вот ты зря так не понимаешь. Вот они купят GitLab, получается, и тогда у них получится полная экосистема. Получается Kubernetes, GitLab, с этими CI-ми, они еще сделают какую-нибудь поддержку Android и скажут, например, что все приложения под Android должны там поститься в него и CI-ми попадать в Android Market.
Ребят, вы знаете, кстати, мы забыли родной любимый Яндекс. Им же тоже надо что-то. Коли ж все завелись, им придется что-то свое пилить.
А у них наверняка есть.
А у них что-то, кстати, пока... если я правильно помню слова Бобука, у них даже есть какие-то запилы на тему Гугла и больших репозиториев. Ой, Гугла, Гита и больших репозиториев.
Да даже маленькие бы открыли там. Я бы зарегистрировался, я бы с удовольствием в каком-нибудь Ягите держал свои репозитории.
Ну, а зачем? Зачем? Нет, ну просто рынок очень маленький. То есть такие вещи должны быть все-таки глобальными.
Плюс, видишь, мало купить гид, там, чей-нибудь гид-хранилище. Важно уметь ему правильно дать ходу.
Пинка.
То есть это же... Ну, то есть, ну, когда Microsoft покупает GitHub, она явно покупает его, ну, не просто на поражателе, не просто ради рекламы, потому что обслуживание такого здорового сервиса, действительно здоровый стандарт де-факто, считай, для индустрии open-source сейчас, оно требует, я так понимаю, далеко не фиговых вливаний. Именно финансовых. То есть это серверные мощности, вот это вот все.
Ну.
Поэтому надо смотреть, как Microsoft этим распорядится и какую пользу для себя она сможет из этого извлечь.
Как говорят слепые, посмотрим.
Посмотрим. Что, дальше? Или есть что-то еще у нас?
Дальше. Так. Я так и не увидел, я сейчас попытался поискать по новостям, и так и не увидел, чтобы GitHub переехал на Azure.
Ну, я, насколько помню, это у них в планах.
А, ну в планах, но еще не переехал.
Еще не переехал, то есть новости такой...
План-то, конечно.
Я не помню, где они хостились, но не в Microsoft, если я правильно все помню. Могу ошибаться.
Давайте по порядку дальше поедем. Как раз вот вторая тема прям просится.
А, ну, давай, рассказывай.
Microsoft... А, кто там у нас? Так. Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по переносимости данных. Планируется создать такое API, чтобы можно было перегнать из одного сервиса в другой свои данные одним архивом, без загрузки на компьютер. То есть я так понимаю, что если это соцсети, то там выгрузить все посты туда, вот там перекинуть, там фоточки, всякое такое. Вот.
Ну да, то есть ты, если ты собираешься с одного сервиса мигрировать в другой, то ты за собой можешь тянуть архив почты, фоточки, контакты, вот это вот.
Ну я так
вот
понимаю, что его и сейчас можно вытянуть, но он, во-первых, вытягивается к тебе на машину, а потом ты его туда куда-то заливаешь, а во-вторых, еще и не факт, что оно будет все совместимо. Вот, а они ж хотят, я так понял, что прям вот архив собирается и переплывает в другой сервис без участия твоей машины. И все прям вот такое совместимое.
Ну да.
То есть воровство твитов в Твиттере переходит на новый уровень. Сейчас их тырят по одному, будут тырить пачками.
Ну, если будет настолько дырявая API, то, конечно, будут тырить. Просто наличие здесь Фейсбука заставляет немножко задуматься, насколько же у них просела прибыль аудитории, что они вот любыми способами хотят затянуть к себе.
Я так думаю, что под шумок, понимаешь, допустим, вот, к примеру, да, человек, у которого есть и Твиттер, и Фейсбук, да, ну, угу, еще чего-нибудь, что будет в этом деле участвовать. Это же API будет открытая, все, кто хочет, может делать. Тут же Facebook банально может от твоего имени, всех твоих соцсетей постоянно архивы постов запрашивать. И собирать на тебя огромную бигдату.
Надо смотреть, как это будет реализовано, с учетом того, что в последнее время соцсети, если я правильно вот вижу и правильно трактую то, что происходит, то... Соцсети, наоборот, не стремятся интегрироваться друг с другом, а даже там, где были раньше интеграции, они потихонечку куда-то там так под ковер заметаются.
Мне, кстати, я вот когда начинал с Ютубом работать, меня удивило, что улетела и не возвращается интеграция в Facebook. Обещали вернуть к концу года 2016-го. Сейчас уже 2018-й. Она не вернулась.
Ну, я эпизодически что-то там засылаю в Инстаграм, и раньше там была интеграция с ВК. Можно было прямо при создании поста в Инсте его кросспостнуть в ВК-шечку.
Ну, я так понимаю, в ВК-шечке кросспост везде остался.
Нет, вот вы как раз раньше можно было, сейчас из Инсты нельзя. Там не, только не,
наоборот.
Всяким...
Из ВК в Инсту, в Твиттер, Фейсбук.
Не знаю, не пробовал, надо посмотреть. Но там тоже какими-то наркоманскими методами все это достигается. У тебя, Ром, нет такой проблемы кросспостинга и ухода в какие-то другие сервисы?
Не знаю, по мне так традиционные социальные сети, типа ВКонтакте или Фейсбука, они начинают потихонечку как-то загибаться.
И кому они уступают?
Вот, я не знаю, особенно, мне кажется, это в популярности среди... Ну, среди молодого поколения, да? То есть я вот как вроде бы как молодое поколение, но еще там пользуюсь там ВКонтакте, там, Фейсбуком. А новое поколение, ну нафиг оно не сдалось.
Ну, они из традиционных соцсеточек только Инсту пользуют.
Ну да, ну что такое традиционные соцсети? Это когда у тебя страничка с какой-то такой довольно большой информацией о тебе.
Ну да.
Да? А тут получается, ну, Инстаграм, Твиттер, Телеграм — это просто средство, как это, не статическое, а динамическое, да?
Ну, то есть
постоянно идет поток данных. Потому что вот эти ВКонтакте и Фейсбук, они же как? То есть там статическая информация о человеке, и они пытались все развивать, свою эти новости, ленту и так далее. Но, видимо, не пошло.
Вообще эволюция...
Ну, видишь, то, что я
эволюция человечества...
в соцсетях вижу...
Да, Саш, скажи ты.
Да, давай.
А, ты хочешь, чтобы сказал я хочу, чтобы сказал ты, да?
Да-да.
Эволюция человечества вообще пришла к тому, что буковки заменились картиночками. То есть...
Ты про эмодзи?
Нет, не в этом смысле. То есть смотри, раньше там, допустим, народ читал соцсети, потому что там интересные посты какие-то, там юморные рассказы были, да? Вот, а сейчас все фоточки, картиночки, эти демотиваторы, мемы там всякое такое придумывают, рисуют, что-то фотографируют, выкладывают.
Ну, вот, то, что я у себя в Инсте...
В много буков.
То, что я у себя наблюдаю, что создатели годного контента, который не только интересно смотреть, но еще интересно читать, а это вымирающий вид.
Ну да.
Вот я знаю, что некоторые люди ходят в мою Инсту именно для того, чтобы почитать подписи к фоткам.
Ну,
я немножко заморачиваюсь
и стараюсь что-то писать. У тебя там такие подписи. Из них можно отдельный юмористический концерт собирать.
Ну, то есть вот проблема соцсеточек классических, как мы их сейчас называем, оказалась в том, что пилить годный контент, даже текстовый, оказалось достаточно трудно. Особенно делать это постоянно.
Ну, тут, понимаешь, либо писатели измельчали, либо потребитель стал более привередливым.
Просто потребителя стало сильно больше.
Тоже верно. Понимаешь, раньше, допустим, интернет, он был доступен...
Я вспоминаю там свою буйную молодость, когда у всех был ЖЖ. Где сейчас тот ЖЖ? В него пишут 3,5
Ты можешь еще более старое вспомнить Фидо. Там вообще только текст был.
Фидо у меня появился сильно позже, чем ЖЖ.
А, окей. Многих-то он был сильно раньше.
Ну... Мы сейчас не будем вспоминать эти чудесные времена, потому что я сегодня читал про МГТС-9 и вот это вот все историю появления, создания и текущее состояние увлекательно. Тоже, кстати, пост с Хабра был.
Ребята, меня еще хорошо слышно?
Ну, ты эпизодически идешь кубиками, но так в целом норм.
А по-моему, это ты идешь кубиками.
Рома, кто из нас идет
кубиками? Я здесь, все у меня отлично.
Не, кто из нас кубиками идет?
А я особо не смотрю.
Окей.
Окей, сегодня все дождь в Новосибирске, у всех меланхолия, охота куда-нибудь.
Да, у нас жара, ребят. У нас, если посмотрите на мою...
Я хочу в плед с глинтвейном и вот это все.
Если посмотрите на мое видео, увидите, что у нас светло и предположительно жарко. Ну, в смысле, для вас предположительно, для меня номинально.
Окей, ну что, дальше?
Давайте что-нибудь выберем снова... смешное. Например, шестое.
Помнится мне, мы недавно обсуждали, что блокнот получит кучу импрувментов. А, и он научился понимать линуксовые окончания строк, линуксовые.
Заметь, нет. Новости этого нет.
Нет, про... нет.
То есть, может быть, он только какой-нибудь еще не получил.
Нет, про Unix, тогда он получил, когда мы в прошлый раз его обсуждали, тогда он получил юниксовые строки. А сейчас для него там вообще богатырский апдейт подогнали.
Может, давай, жги.
Может быть, их даже салют с Visual Studio Code. Давай, Саш, ты, у меня не открыта новость. Я вчера читал.
Ну что там? Случилось, нас услышали, и Microsoft внезапно взялась за Notepad, который не обновлялся 2 миллиарда лет. Вот, теперь он умеет искать по кругу. То есть ты дошел до конца документа, он не умер, а начал искать снова сначала. Вот. Если ты что-то выделил курсором, то это что-то автоматически подставится в поле поиска. По Ctrl Backspace можно удалять все предыдущее слово целиком. Офигеть.
Аплодисменты в студию.
Можно Да-да-да-да-да. Можно масштабировать текст зажатым Ctrl, колесом мыши или плюсиком-минусиком.
Раньше нельзя было?
Нет. Панель состояния теперь активирована по умолчанию. Не надо лезть в настройки и активировать ее.
А еще координаты символа показывают.
Оно и раньше показывалось.
Да?
Вот повышена производительность меня здесь уже охватывает какие-то противоречивые чувства. Что там повышать в блокноте? Это блокнот, черт побери.
Саш, из всех приложений, входящих в пакет Windows, проблем никогда не было с блокнотом. Только с блокнотом. Да. По-моему, это приложение идеальное, совершенное было в том плане, что с ним не было проблем с его производительностью и стабильностью.
Ну, этого вообще нет. Вот что такое? Вот у меня, вот, например, сейчас задачка. Файлик 1.5 гига, текстовый файлик. Вот, я представьте, сколько блокнот очень долго бы его открывал. Очень долго. А вот, например, в Ubuntu это Gedit, в гномовский, он получается чук-чук-чук-чук в оперативку сгибает. Правда, он в оперативке съедает 6 гигов, вот, чтобы открыть 1.5 гигабайтный файл, но при этом спокойно переваривает.
Ну, к сожалению, мой Visual Studio Code вообще не шмог бы. Он бы так и написал, что чувак, у тебя сильно большой файл, я не буду этот есть.
Я помню.
С другой стороны, попробуй Sublime. Мне интересно, сколько сожрет Sublime.
Может. Ну, надо, например, идея, да, у меня тоже идею подсовывала. Она как с какого-то объема, там, с каких-то 100 мегабайт, я не знаю, с каких-то. Говорит, я это читать не буду, там вот, индексировать.
Ну, многие, особенно современные, наэлектроненные редакторы говорят, что, чувак, ты с головой-то дружи такое открывать, и мы это не будем делать.
Да, ну явно это гигабайтный файл глазами не прочитаешь.
Ну да. Здесь уже, блин, какой-нибудь АВК заряжать и сделать из него выборку и в отдельный этот... Уже в отдельный текстовичок мегабайтов на 100.
Ребят.
Артём?
Да. Мне вспомнилось, у нас был курс по машинному обучению. Вот. И у нас, короче, одно из заданий лабораторных работ было провести анализ этих, скажите мне, какие слова влияют, ну, то есть предсказать отзыв положительный, отрицательный. И у нас была база на какой-то, по-моему, на 15-й год полная база всех отзывов с Кинопоиска. Это был хороший файл, 5 гигабайт CSV.
О, чудесно.
Вот, и поскольку мы не знали, как там заголовки таблицы, да, в этом CSV, нам приходилось его в чем-то открывать. Вот. Как вы понимаете, специальные табличные вот эти там Excel и Numbers, это было надо отметать сразу, потому что это открываешь его и уходишь часа на три.
Я хотел поиздеваться на тему в Excel и пробовали, но, вот. Но, видимо, пробовали.
Да, поэтому, понимаешь, тем более вот у меня в Mac'е 8 гигов оперативки, а файл 5 весит.
То есть там даже система уходила покурить.
Ну, она не уходила покурить, но она на меня смотрела очень укоризненно. Поэтому я открывал что-то, в чем-то типа блокнота.
Окей.
Это, кстати, интересно. У меня тоже был еще недавно опыт загружать Excel-файл в где-то 200 тысяч строк. И вот OpenOffice, да, вот, который LibreOffice, он нормально с ним справлялся. Нам где-то 200 тысяч, чуть больше, чуть меньше.
А по объему это сколько было? Там в мегабайтах?
А я же нет, по объему я не помню, но я помню, что 200 тысяч строк.
Не, у меня есть таких вот крупных. Это была SQLite-овская база с моей домашней бухгалтерией, которую я недавно тут ворочил. Но это все-таки был уже нормальный движок СУБД-шный, а не что такое плейн-текстовый. Вот такой плейн-текст я уже не помню. Это я на своей прошлой работе, да, там-то приходилось ворочить многогигабайтные эти файлики с логами. Там как-то в ротацию не то чтобы не умели, но эпизодически там случались такие логи гигов на несколько. Или дампы.
Не, ну ты их как читал? Что ты с ними делал?
Ух, блин, по-моему, в этот... Либо фаром мы их открывали, фар нормально их умел есть. Либо в этот... В Total Commander был встроенный тоже редактор, я уже не помню, как он обзывается, текстовый. Он как-то мог с этим ворочаться. Ну, а блокнотом это реально открываешь и уходишь куда-нибудь надолго.
Да, и причем он прям так повисает. Он не просто загружает там какие-то процентики, он просто подвисает.
Да, то есть от него какого-то внятного ответа не дождешься.
Ну, однопоточное приложение было. Было. По крайней мере.
Как там сейчас, неизвестно.
Ну, вот новый, видимо, стал многопоточным. Отдельным потоком можно читать, да, отдельным потоком интерфейс рисовывать.
Ну, он еще теперь в поиск, они зачем-то в него Bing запихали.
Это, кстати, интересно, вот как дела у Bing? То есть у нас в России он вообще как бы такой практически незаметный. В Америке вроде бы что-то у него есть.
Ну, насколько я знаю, Microsoft выезжает не только за счет того, что они непосредственно там сами Bing раздают, а они же его продают куча разных сервисов.
Ну, в Bing
именно за счет того, что... Ну, не в Гугле же им искать.
Ну да, в Бинке Siri ищет.
Ну, кстати, да. Вот они, наверное, как раз подкинули аудиторию.
Ну, нет, я думаю, так, понимаешь?
Это чисто.
Просто, как сказать... И они Apple хорошо платят, и Apple хорошо двигает, получается, при помощи Siri.
А может быть, все-таки Apple платит Мингу Microsoft'у?
Мне почему-то кажется, что там наоборот все. Хотя, может быть, и так. Хотя, с другой стороны, если Apple платит Microsoft за Bing, то понятно, почему они его до сих пор не закрыли. Видать, хорошие деньги платят. Там в любом случае, да, там в любом случае кто-то кому-то платит хорошие деньги, ребят.
Ну, либо это такой двунаправленный процесс.
Ну да.
Да, просто дружба.
Да.
Поедем дальше?
Окей.
Ну, давайте сразу...
Ром, давай ты.
Там... Рома, да? Давай, Ром.
Не, ну... Что я могу сказать? Я могу сказать, что вышел новый Skype 8.0.
Кто-нибудь уже ставил, пробовал?
Я до сих пор на 7-й версии сижу.
А я не знаю, какая у меня версия.
А я на десктопе даже не пользуюсь им. Практически.
Я не знаю, какой у меня на телефоне, на компьютере 7-й.
Ну...
Да.
Что у нас? У нас появились HD-звонки. Вот. Можно теперь в конференцию собрать 24 человека. В групповом чате можно через собачку наконец-то кого-то упомянуть. Обмен любыми файлами до 300 мегабайт. Запись звонков. Секретные чаты. Вот, групповые ссылки, в том числе и для iPad все это. Не знаю, блин, Skype, когда ж ты уже умрешь?
Да.
Ты не веришь в Skype?
Этот труп ну, еще знаешь, шевелится и кусается.
Как бы, ну, блин, сейчас для меня, если мне надо видео, ну, есть WhatsApp, например.
FaceTime.
Который, ну... Ну, это ваши
ну, да,
Apple-овые
у нас,
заморочки.
У нас есть.
То у вас есть FaceTime, у нас его нету. То есть. Сейчас есть куча других сервисов, которые умеют делать то же самое, но при этом там в качестве мессенджера они сильно лучше.
Не, ну Skype он в принципе пытается за кем-то гнаться. То ли за WhatsApp, то ли за телегой.
Понимаешь, ну, блин, оставался бы Skype, вот как он сейчас есть, там Skype for Business, он же бывший Link. Ну, жил бы там себе и жил, но не мучил бы простых пользователей. Потому что у дизайнеров Skype и Microsoft какое-то свое видение прекрасного, ну, блин, мне страшно делать, когда я вижу это видение прекрасного.
У меня вообще странное отношение к Skype.
А я, кстати, что-то не понял. Я вот зашел в свой Skype, жму About, и у меня, говорит, 12-я версия.
У тебя
новости про 8-ю пишут.
Они, скорее всего,
это Skype Classic. Нет, это Skype Classic. А у нас с тобой стоит... У тебя же 10-ка уже стоит?
Да.
А в 10-ке стоит свой Skype, который Universal App. Это немножко две большие разницы.
Ну вот.
Сейчас скайпов тоже развелось, как это. Как версия Android.
Не резано.
То есть я так и не увижу этот новый Skype.
Ну, если ты можешь поставить... Как... Причем самое забавное, что когда ты пытаешься на комп с десяткой поставить вот Skype Classic, тот Skype, который у тебя стоит по умолчанию, начинает сопротивляться. И, чувак, не надо так делать, у тебя есть вот такой скайпик, пользуйся им. All you enough.
Не, ну, вполне интересно. То есть, получается, команды, разрабатывающие эти скайпы, они просто конкурируют.
Это какая-то очень странная
конвейер по производству левых ботинков конкурирует с конвейером по производству правых.
Да нет, ну зря вот так. Это получается, это же сплошной agile. Зачем все... Вот есть у тебя, например, там 100 программистов, да, на Skype.
Я же говорю,
ты говоришь,
agile на
бубной 100 программистов — это много. Да, ты говоришь, 50 программистов делайте одну, 50-50 другую. У кого какая лучше получится, да, как-то та, которая больше аудиторию получит, та и победила.
А понимаешь, когда это бы конкуренция была там, ну, год хотя бы, а тут на перегонки уже несколько лет, это как-то странно.
Не, ну вот смотри, вот сейчас вот на андроиде есть Skype обычный, а есть Skype Lite. Вот я вот пользовался обычным, у меня все тормозило, прям бесило. Вот, я даже думал его прям удалить. А потом случайно наткнулся, для индийского рынка они себя позиционируют, они сделали Skype Lite. И он, блин, он нормально работает. И я им пользуюсь.
Я вообще не помню, когда я последний раз запускал Skype по доброй воле.
Знаешь, Ром, мне это напоминает вот у таких странных людей, как я, для Windows, особенно для десятки, есть три разных программы для озвучивания экрана. И при том, одна из них хорошо озвучивает одну часть винды, другая другую, третья третью.
Не, ну это...
И понимаешь, как бы их процесс. Надо перезапускать все время. То есть, когда надо в одном в какое-то окне потаращиться, ты запускаешь одну программу, выгружаешь ту. И вот такой вот карманный бильярд.
Ну, может быть. Ну... Мне кажется, это прикольная тема, вот эти конкуренции, то есть выпускать несколько версий, причем официальных.
Ну, только победит. Это пользователю ломает мозг немножко.
Да почему ломает-то? Ну, ты выбираешь.
Ну, вот я пользователь, я хочу Skype. Я начинаю, я прихожу, там, у меня какой-то стоит, да? Вот мне пишут, типа, вот новая версия вышла. Я ее пытаюсь поставить, и мне комп начинает орать, что, чувак, а у тебя есть Skype, зачем ты ставишь вот этот? И я буду немножко в замешательстве, что происходит.
Ребят, я так скажу, что мне кажется, что... Ну, как я, может быть, я, конечно, представляю не очень правильную группу пользователей себя, да? Но по мне уже хватит выбора, честно. Дайте мне что-то одно. Вот одно что-то. Я к этому одному чему-то привыкну. И, пожалуйста, вот не надо мне любить делать голову беременной, чтобы... Вот я буду пользоваться этим клиентом, потому что в нем хорошо сообщение, в этом клиенте хорошо звонки, а этот клиент мне просто нравится.
Не знаю, ты молодой человек, тебе надо все разненько. Это такие вещи обычно люди говорят, которым за 40.
Ну... Мы, видимо, тут... Есть такая певичка, Умка. У нее есть песня «Люди за 40». Вот мы обычные люди за 40.
При том, что нам всем до 40 еще далече.
Да.
Мы морально устарели.
Да, может быть. Мне в этом плане вспоминается старая-старая серия, как условно старая серия Масяни, когда Хрюндель начинает там... Так, куда же ей написать? СМС, Твиттер, Google Плюс. Ну что там сейчас актуальное? Вот как когда было вот это бешенство социальных сетей, сейчас у нас бешенство мессенджеров, бешенство клиентов к ним. И...
Поэтому, ребят, честно... Да, Саша,
договори. Остановите глобус, я сойду.
Знаешь, я вот честно, если вот мы обсуждали несколько версий, господи, выпусков назад, такую штуку, что унификация мессенджеров, ну то есть, что будет какой-то гейт, можно будет из одного мессенджера в другой писать. Знаете, ребят, вот честно, я так скажу, что тогда мы там сомневались, но сейчас я за, честно. Я хочу из iMessage писать в WhatsApp.
Я и не перезапускаться.
Я не хочу ставить WhatsApp. Я хочу, чтобы можно было с моего любимого iMessage отправить сообщение в WhatsApp.
Но нет.
Ну, пока нет.
Так что, господа европейские законодатели, мы ждем.
Вперед, дерзайте.
Рома?
А он нас не поддерживает.
Да нет, на самом деле, я вот как-то дискомфорта не ощущаю. То есть вот у меня на телефоне стоит Telegram, WhatsApp и Skype. И везде немножко попереписываюсь. И как-то и норм. ВКонтакте удалил. Ну ладно. Остальное все оставил и прям... Там-сям.
Я бы хотел иметь одну точку входа, чтобы как можно меньше переключать контекст все-таки.
А что там так много, у тебя так много сообщений идешь?
Ну понимаешь, у них же у всех разные интерфейсы.
Ну, они плюс-минус одинаковые, но вот...
Ну где-то... где-то
мне очень удобно, что у меня витая пара в Телеграме, рабочие чатики в WhatsApp, кто-то мне еще может какой-нибудь Skype или ВКонтакте написать. Ну, ужас же.
Hangouts
еще.
Хэнгаутс еще есть.
Ну, вот Хэнгаутс, это да.
Ну, туда Саше, по-моему, только я пишу.
Вот, да. Я бы с удовольствием принимал эти же сообщения либо там в том же WhatsApp, либо в том же Telegram.
Или в стандартном Android Messenger. Вообще, представляешь, как классно было бы все в одном Android Messenger. Ну, или как это называется, вот приложение, куда смс-ки сыпятся в Android.
Не, это, кстати, интересная тема. Получается, тот же Google, они как разработчики операционной системы. То есть они пытались сделать всякие разные эти мессенджеры. Вот. И они на уровне операционной системы могли бы высунуть API, да, для любого мессенджера. Чтобы любой мессенджер мог в это API подключиться.
Ром, тут есть один нюанс, понимаешь? Все хотят, чтобы их приложение ставили. Никто не хочет унифицироваться.
Так не, ты понимаешь, они мало ли кто что хочет, да? Но если Google скажет, вот есть API, пользуйтесь, и постепенно они, в принципе, народ может перейти.
Ром, смотри, какая история. Понимаешь, допустим, ладно, Google, он весь такой демократичный, да, он может это позволить. Apple не позволит никогда. Что я сейчас объясню? Мессенджеры любят рекламу показывать. А Apple может запретить просовывать в стандартное приложение сообщений и рекламу.
Да не, ну тут, ну как, ну какая реклама? Ну вот WhatsApp, сколько тебе рекламу дал?
Ну хорошо, говорят, в Facebook Messenger реклама появится. Или уже появилась.
Ну, я Facebook Messenger.
Не, ну я тебе к примеру пользуюсь. Говорю. То есть Facebook Messenger в таком случае уже не будет интегрироваться в оболочку той системы, где не разрешают просовывать рекламу в сообщении.
Нет, подожди, там же как будет? То есть смысл в том, что они общаться можно будет по какому-то единому приложению, а рекламу они тебе потом там как-нибудь контекстом засунут. А
отдельно, да, засунут? Появится отдельное приложение там.
Реклама от Facebook.
Телеграм реклама, да?
Ну, я не знаю, как-нибудь.
И так, если ты не зашел, не посмотрел там 4-5 объявлений, все, сегодня у тебя сообщения приходить не будут.
Да, день прошел зря.
Я же говорю, сообщения приходить не будут.
Не зачет тебе Facebook. Цукерберг скажет.
Дизлайк.
Да, так что, ребят, понимаете, оно бы хорошо. Вот мы с вами рассуждаем с позиции пользователя, да, что вот высунет API, короче, прицепится, и все вот в один этот, это была бы мечта. А так...
Угу.
Да, но нет.
Ладно, по-моему, все темы интересные сегодня закончились.
Почему?
Предлагаю потихонечку.
Почему?
Ты что хочешь обсудить?
А смерть жестких дисков?
Да. Вот Western Digital закрывает завод по производству жестких дисков.
Ой, еще один.
Это ж печально.
Ну, эпоха уходит в прошлое.
Ну да.
Меня интересно, больше интересует, что это за завод. То есть, да, действительно, закрывается еще один завод.
Малайзия.
Western Digit в Малайзии. Мне больше интересно, как, какие именно диски производились на этом заводе.
Жесткие.
Ну, мухофильные. Не, ну в смысле, какие именно?
Ну, их же там несколько линеек у Western Digital. Может быть, какие-то старые просто диски, которые сейчас уже не востребованы, там, грубо говоря, на 300 гигов.
Не, ну они, понимаешь, они старые закрыли, но новые там не стали там делать.
Техпроцесс не позволяет, не знаю, что там
происходит. Это перепрофилировать под SSD просто не надо.
Ну и в новости же есть картинка, где эти график идет вниз продажи жестких дисков.
Ну, то есть как бы мы ни упирались, как бы мы ни цеплялись зубами, руками и всем прочим.
Вот. Ну, постепенно жесткие диски будут выдавливаться в поле кровавого интерпрайза. Это будет использовано именно там, где нужны реально большие объемы.
Угу.
Ну и последовательно запись.
Да. То есть это системы бэкапа, всякие видеонаблюдашки и прочие вещи. Ну а нас будут загонять в SSD-шки. И будем мы сменять раз в несколько лет. Ой, я не хочу туда. Я сопротивляюсь пока всеми...
А, ну, с другой стороны, Саш, почему их раз в несколько лет обязательно нужно менять? Я вот, у меня SSD-шка стояла в Маке, да, я ей пользовался 6 лет. И она до сих пор целая, просто она переехала в этот, во внешний контейнер. Она целая, прям вообще ни капли не потеряла. Ни в производительности, ни в скорости.
А вот при мне, на предыдущем месте работы, два компьютера, ну, на двух компьютерах вздыхали SSD-шки. Причем они работали там около года.
Ну, все зависит от того, как пользуете.
Ну, понимаешь, может, трим забыли включить.
Может, на самом деле, этих компьютеров, по идее, не должно было быть никакой особой активности. Уж не знаю, что они там делали с ними.
Может, что-нибудь грудили так.
Возможно. Не знаю.
Печалька, еще больше печальки. Да.
Так, будем про Facebook с нехваткой памяти или Walmart и Microsoft объединяются?
Я предлагаю Walmart и Microsoft взять и...
Объединить
и потом пойти и грустить. У нас тут гроза начинается, она хочет тоже поучаствовать в эфире.
О, я тоже гром.
Ну, мы с тобой живем в одном городе, человек побегает.
Не, ну все равно звук...
А, мне детский садик под окнами шумит.
Достаточно долго должно идти.
Ну, в общем, очень интересная получается вещь, что два гиганта, один в области IT и облачных технологий, другой в области ритейла, хотят объединиться и вместе победить одного, кто number one на обоих полях. Представляет такую синергию. То есть Walmart и Microsoft объединяются, чтобы вместе бодаться с Amazon. При этом Microsoft дает Walmart доступ к своей облачной инфраструктуре, а Walmart дает Microsoft возможность поэкспериментировать в ритейле. Ну вот, что-то у меня ощущение, что нифига не получится из всего этого. Вот как бы я уже имею опыт наблюдения, когда две компании все-таки пытаются сотрудничать, а в этом, и как бы они там не были открыты друг другу, все равно из-за того, что это две компании, ну, будут проблемы взаимодействия, которых нет в том же Амазоне, который из себя просто представляет одну компанию с каким-то централизованным управлением. А вы что думаете? Получится выдавить Амазон с его рынков?
Все зависит от того, что предложат в ответ. Понимаешь как? Все зависит от того эффекта, а, который поимеют Microsoft с Walmart. А во-вторых, все будет зависеть от реакции Амазона. Понимаешь, тут дело в том, что как? Выиграет не тот, кто сделает лучшее предложение, а тот, кто наделает больше ошибок. Проиграет,
ну,
в смысле.
Ну, видишь, с учетом того, что у Амазона давно уже эта синергия работает, ему будет сложнее наделать больше ошибок.
Ну, если, допустим, я имею в виду, что если очень хорошее решение Microsoft с Walmart представит, то Amazon в процессе реакции может просто что-то где-то проявить. Косяк, понимаешь? Тут же как? В этом, ну, в любом бизнесе все зависит от определенной степени удачи, расчета.
Но а, ну да.
Можно просто пропороть косяк и все. Знаешь, вот какой-то такой вроде пустячковый, но Nokia уже нет.
Ой, это грустная история.
Нет, я просто о чем говорю. Я только
недавно вспоминал Стиви на Эллопа разрушителя.
Который Эллопа за голову дурью, да? Как раз полнолуние пустил на глазунью.
Ох, не надо, грустно.
Ну да, так что... Понимаешь, в любом случае это бизнес, и все возможно.
Ну, знаешь, это, ну как это? Первая новость. Microsoft объединяется с Walmart для конкуренции с Amazon. Amazon, фигня, война, объявляем распродажу.
Ну, в любой непонятной ситуации объявляем распродажу.
Да-да-да-да-да.
Ром, при том, что самое интересное в этой распродаже было то, что несмотря на то, что Walmart предложил распродажу круче, все равно больше бабок унес Amazon.
Ну, просто потому, что в сознании большинства уже просто синоним онлайн-покупок.
Ну, это как долгое время синонимом поиска был Google.
Да.
Ром?
Ром?
А да, на самом деле, тренд-то понятный. Вот Яндекс со Сбербанком пытается объединиться, что тоже какой-то свой магазин сделать. Что получится, ну фиг знает. Пускай работают. Тем более, нас эта тема-то особо не касается. Это все в Америке. У нас-то Walmart-то нет.
Не обученные мы.
Да, да, мы люди простые.
Не, но с другой стороны, понимаешь, мне, как сказать... Тут как мы говорили о гитах, да, различных, там GitHub, GitLab, вот, то есть такие крупные компании вот расхватывают себе, да, а тут также может быть и с сетями ритейла, то есть каждый с кем-то объединится, и будет еще один, как это, еще один фронт противостояния.
Пускай они сделают, может быть, какую-нибудь прикольную тоже продавалку. То есть они типа вот Алексы тоже сделают свою колоночку, которая будет изволокнуто все продавать.
Сколько нужно колоночек?
Яндекс-станцию для этого же, наверное, и запустили.
Ну, конечно, что продавать.
Ну, тут, понимаешь, тут, понимаешь, именно продавать при наличии Яндекс.Маркета, Яндекс.Денег, коллаборации со Сбербанком, тут не то, что напрашивается. Тут оно очевидно, что... 2-3 обновления, и Алиса тоже начнет покупать и продавать. Ну, продавать не начнет.
Это круто.
Продавать вам.
К Новому году обещают, по-моему.
Не, на самом деле там уже торговля идет. То есть я пробовал, честно, воспользоваться этим магазином. Говорю там, у меня дети, я пытался заказать там памперсы, и они шли что-то неделю или две. Еще причем возникли проблемы какие-то с поменять дату на попозже доставки. Короче, пока этот магазин сырой.
То есть, если памперсы уже заканчиваются, так поступать не стоит, да?
Вообще не стоит.
Они кончатся раньше, чем...
Да, проще заказать в каком-нибудь местном интернет-магазине или просто сходить в магазин.
Ну, понятно. Ну, я вообще считаю, ну как, странным заказывать в интернет-магазине памперсы.
А почему? Нет, слушай, нет.
Нет, если цена вкуснее, то да.
Цена вкуснее,
и, кстати, так, да. Цена,
и тебе не
цена
надо мотаться, знаешь,
и не горит. Это... Если не горит и цена вкуснее, то есть не горит в том смысле, что они нужны вот прямо сейчас, то да.
Ну, видишь, вот этим и подкупает Amazon, то, что у него там доставка осуществляется, если не в течение часов, то в течение суток-двух.
Не-не, тот онлайн-магазин, где мы покупаем памперсы, ты с утра сделал заказ, в тот же день тебе
привезут. Ну, наверное, где-то рядом. Ну, то есть, в смысле, хотя бы в одном городе с тобой.
Где-то в Новосибирске он есть, мне пофиг, по хорошей цене в тот же день приносит.
Ну, также у меня корм животным, я не мотаюсь с этими здоровенными пакетами, я там заказал им энное количество килограмм всего и разного.
А вот мне интересно, ребята.
Либо на следующий день, либо в тот же день приезжает.
А вот интересно, ребята, почему Яндекс не захотел задружиться с Озоном, к примеру? У Озона опыт, клиентская база.
У Озона с доставкой боль.
Ну, тем не менее.
Не, я знаю, что получается, Яндекс хотел подружиться либо с Алиэкспрессом, либо со Сбером. В итоге победил Сбер.
То есть понятно, да? То есть замените Google перевод на Алиэкспрессе на Яндекс перевод. Было бы прикольно.
Ай, была бы такая же фигня.
Ну, не знаю, ребят, AliExpress это, в принципе, как бы был бы очень странный выбор.
Ну, почему нет? Легализовать всю растаможку, идущую оттуда.
Это плюс, особенно с учетом... плюс к цене.
Ну, в любом... понятно, что плюс к цене, но с учетом всех изменений нас этот плюс все равно рано или поздно догонит.
Понимаешь, прелесть Алиэкспресса, его прелесть и его гадость в том, что один и тот же товар ты можешь увидеть там в 150 исполнениях, из них 75 будет контрафакт, там, и еще большой процент будет скрытый контрафакт. То есть, как вам сказать, качество не отвечающее. И тут сказать, Алиса, купи мне вот это, оно придет тебе с Алиэкспресса, но ты не выбрал. То есть на Алиэкспрессе нельзя просто зайти и купить, там надо долго выбирать.
Ну, может быть, поэтому как раз и не случилась любовь.
Ну, понимаешь, то есть это было бы очень странно об этом просить Алису.
Ну, да.
То есть тут, понимаешь...
Есть просто...
Да, Ром, говори.
Не, просто есть куча-куча покупок, таких не очень дорогих, которые не очень рисковых. То есть там до 1000 рублей, да, которые можно реально заказывать через колоночку.
А до 1000 рублей тебе и оплатить ее можно будет там каким-нибудь бесконтактным способом, и, видимо, такой токен у тебя и будет зашит в колоночку.
Да, нет, ну то есть нет, по контакту, по голосу пускай. То есть пускай меня распознают по голосу. И наверняка здесь, ну, они Яндекс уже что-то подобное замутили. И там, говоришь, оплати. То есть, там, например, ребенок говорит, хочу игрушку. А колоночка, оплатить? Ты говоришь, оплати. Слушаюсь, хозяин.
Mm-hmm. А если ребенок пародист?
Ну, тогда молодец.
Талантливые, знаешь, такие бывают, очень талантливые да. дети. Бывают дети, подписи Ладно. Родителей подделывают в дневниках. А бывают такие, что и голоса.
Ну, тогда ремня получаю.
Алиса.
Алиса, дай ему ремня.
Не, просто понимаешь, ты так положил рядом ребенка и колонку, и обоих одним ремнем сразу.
Ладно, парни, на этой позитивной ноте я предлагаю завершать сегодняшний подкаст.
Завершайте, Александр.
Ну что, спасибо, что пришли. Спасибо, что со мной уже, который выпуск, не знаю, я сбился со счету. Спасибо всем, кто это будет слушать онлайн, офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока.
Пока-пока.